Хьюи должен отслужить в армии 1 год, если только у него нет специального освобождения».
«Так ему же роста не хватает», — вроде как заревновал Па. «В армию таких не берут».
Но Ма задумчиво сказала. «Раз президент просит, значит, так нужно, Сонг. А теперь садись рядом с учителем, и пусть он тебе растолкует, чего от тебя хотят».
Я так и поступил, и мы вместе принялись заполнять бумагу, которую мне прислал президент. Пришлось, правда, немного повозиться, потому как к нам все время лез дядюшка Элмер, но через некоторое время учитель схватил кувшин с кукурузовкой и порядком глотнул оттуда.
«Эх», — сказал он, сразу вспотев, — «серьезная болезнь требует серьезного лечения. Давай дальше, Сонг, на что ты живешь?»
«Ну, однажды я толкнул старому Лэнгланду кукурузу в обмен на пару штанов», — не очень уверенно ответил я.
«Хрясь!»
Эта Майя изо всех сил огрела меня метлой по голове.
«А где это ты взял кукурузу?» — спросила она. «Из самогонного аппарата стащил?»
«Да ты чё, Ма?» — воскликнул я, уворачиваясь от метлы. «Мне дядюшка Элмер ее дал, чтобы я не рассказывал о том, как он...»
«Ах ты, мелкота!»
— заорал дядюшка Элмер, набрасываясь на меня с кулаками.
«Твой доход!»
— выкрикнул учитель, чуть не переходя на виск.
«Наличные! Металлические деньги!» «О, да!» — обрадовался я. «В прошлом мае я нашел 10 центов».
В жизни не видел, чтоб человек так высоко прыгал от ярости. «Ну, он же иностранец», — опять рассудил я, а потому решил немного обождать. И правда, снова выпив кукурузовки, учитель вроде как подобрел. Потом забрал у меня бумагу и сказал, что сам ею займется. После этого ничего не случалось до того самого дня, как учитель пришел к нам и сказал, что мне нужно явиться на зазывной пункт. В голове у меня все так смешалось, что я начал соображать, только очутившись в какой-то комнате вместе с дядюшкой Элмером и странными людьми, которых я не знал. Говорили они очень смешно, велели мне раздеться и пройти в соседнюю комнату, что я и сделал. А там оказался какой-то коротышка, который заорал что-то насчет медведя и выскочил вон, оставив дверь открытой. Я огляделся по сторонам. Нет никакого медведя. Ну, в общем, я стал ждать, и он вскоре вернулся вместе с высоким таким мужиком, который ухмылялся во весь рот.
«Ну вот видите, док», — сказал он, — «никакой это не медведь. Судя по личному делу, это Хью и Хогбен».
«Но он такой волосатый», — возразил коротышка.
«Это потому, что с прошлой недели не брился», — радостно объяснил я. «Мы забивали свиней, и бритва куда-то запропала. И вообще, какой же я волосатый? Вы бы видели Па. На нем такая шерсть, как на этих, о которых мне учитель как-то рассказывал. Ну, как их там? На яках».
Доктор постучал меня по груди, но я ничего не почувствовал. Потом он сказал:
«Здоров, как бык. Подними-ка вот это, Хогбен».
И показал на железную болванку с ручкой, что стояла на полу. Ну, я ее и поднял. Она оказалась тяжелее, чем я думал, а потому вырвалась у меня из рук и шмякнулась о стену. Штукатурка так и посыпалась.
«Господи боже!» — побледнел доктор.
«Ох, извиняйте, мистер», — сказал я.
«В лагере будешь извиняться, когда попадешь под команду сержанта. Насколько я их знаю, сидеть тебе на гауптвахте».
В это время поднялись шум и суматоха. Дядюшка Элмер выяснил, что в армию его мобилизовать отказываются, а потому отвязал свою деревянную ногу и принялся ею кого-то гонять. В конце концов, я его поймал, стараясь не слушать, что он там выкрикивает. Подобные выражения такому молодому человеку, как я, слушать еще рано. После чего усадил на мула, привязал к седлу и хорошенько хлопнул животину. Мула, конечно, не дядюшку, по заднице, чтоб домой топал. Последнее, что я видел, было лицо дядюшки Элмера, которое прыгало вверх-вниз у мула под брюхом. У бедной животины наверняка вся шерсть потом повылезла, такие словечки дядюшка использовал. Тут я заметил, что весь народ на улице глазеет на меня и вспомнил, что на мне ничегошеньки нет. В общем, смутился я вообще. Наш учитель говорит, что когда происходит уйма вещей, о которых не хочется рассказывать, нужно просто нарисовать на бумаге линию из звездочек. Я этого не умею, поэтому мой дружок, который все это записывает, сделает это за меня. Короче, оделся я снова, прошел еще через всякую чепуховину и, наконец, оказался в лагере солдатом действенной армии. Доктор, кстати, надул меня, когда говорил, что я все время буду где-то там сидеть. Нигде я не сидел, но моя ма всегда мне говорила, что старших нужно слушаться, по крайней мере, пока я не повзрослею. Вот я только и делал, что слушался. Люди иногда злятся, ну, из-за самых дурацких пустяков. Вот, например, стреляли мы по мишеням, я в свое яблочко попал, а после взял и соседние мишени все перестрелял. Чего ж тут кричать? А потом поднялся шум из-за того, что я проделал дырки для пальцев в своих башмаках. Так ведь ходить сразу стало удобней. А потом снова был переполох. Это когда я наступил на лицо одному парню. Ну, это уж по чистой случайности. Просто я немного споткнулся, а он тут и подвернись. Этот парень все время привязывался к моему дружку. Мне даже пришлось попросить его оставить моего приятеля в покое. А парень в ответ меня по носу стукнул. В общем, после того, как я на него наступил, парня быстренько потащили в лазарет, а меня посадили в комнату нести какую-то вахту. Дружка моего звали Джимми Мэг, и он был ужас до чего образованный. Тощий, маленький, едва-едва росточком до нормы дотягивал. Я думаю, мы с ним потому и сдружились, что оба были коротышками. Он говорил, что его дедуля книжек перечитал даже больше, чем он сам. Звали дедулю Элифалет Мэг, и он изобретал всякие штуковины. Все считали его сумасшедшим, но Джимми говорил, что это вовсе не так. Дедуля работал над такой штукой, от которой самолеты лучше летают. Сплав, вот как ее Джимми называл. То есть, как я понял, когда самолет сделан из этой штуки, то он может быть страсть каким большим и летать страсть как далеко. Однако дедуля Мэг этот сплав еще не изобрел, а только чуток подвзорвался, когда попытался нам показать, как работает его изобретение. Когда мы уходили, он плакал и расчесывал свои обгорелые бакенбарды, но Джимми сказал, что когда-нибудь дедуля обязательно своего добьется. Наш лагерь располагался как раз возле большого леса, и я иногда уличал минутку, чтобы смотаться туда по важным делам. Это касалось меня одного, потому я даже Джимми ничего не рассказывал. Вот из-за этого у меня и случились неприятности. Однажды меня привели в комнату, где было полным-полно офицеров в блестящих пуговицах, и начали задавать вопросы, которые я не понимал. В общем-то, наш майор относился ко мне хорошо, но тогда он сидел злой как черт и все вертел в руках какую-то смятую бумажку, да на меня из-под лобья поглядывал.
«Рядовой Хогбен», — говорит вдруг, — «где вы были сегодня днем?»
«Ну, вы даете, майор», — ответил я. «Прогуляться ходил только и всего».
«За пределами лагеря?»
«Ну, да, сэр», — сказал я, потому как не хотел врать.
«Это запрещено. И вы так гуляете не первый раз. Вас неоднократно видели в лесу».
«Страсть, как люблю погулять по холмам, майор», — сказал я. Один офицер с белыми усами издал такой звук, как если бы проглотил какую-то гадость и посмотрел на меня очень зло. —